Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня «Идем на восток» вместе с Виталием Волковым, главным аналитиком Фонда наследия Евразии, писателем, автором книги «Кабул, Нью-Йорк». И даже не одной книги, Виталий, если я правильно понимаю, «Кабул, Кавказ» тоже из-под твоего пера вышла. Но самое главное, Виталий, мой хороший товарищ и, в общем-то, очень умный человек. Сегодня мы поговорим с тобой об Афганистане. Я напомню нашим радиослушателям смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир, в который можно и нужно дозвониться, чтобы задать Виталию и мне вопросик. 8495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь. Виталий, Афганистан. Сложная страна, неоднозначный Талибан, который вроде как скоро перестанет быть террористической группировкой на территории Российской Федерации. Во всяком случае, такой законопроект сейчас представлен. Пока еще они террористическая организация, правильно? Поэтому оговариваемся. Вот, 20 лет их, в общем, держали, скажем так, в жестком кулаке американцы. Их, я имею в виду, афганцев. Афганский народ, многострадальный Афганистан. Они ушли. Американцы, я имею в виду, мы видели, как это происходило, мы видели цепляющихся за шасси самолетов американских афганцев. Что сейчас там происходит? Как сейчас афганцы живут под Талибаном? Нравится им, не нравится? И какие выводы мы должны сделать?
Аббас, во-первых, здравствуй.
Привет.
И радиослушатели, здравствуйте. Я должен предварить ответ на твой вопрос, вообще все, о чем я сегодня буду говорить, одной формулой. Что вот мой товарищ, который давно знаком с Афганистаном, он мне сказал, что если кто-то вообще скажет, что он разбирается в том, что происходит в Афганистане, то не верь ушам своим. И я за многие годы должен сказать, что я с этим тезисом совершенно согласен, и не просто это формула речи, а дело в том, что сами трактовки событий, которые происходят в Афганистане, они самих афганцев, их, собственно, участников этих событий, очень быстро меняются. И это связано во многом с тем, что сами события меняются быстро там, а также с тем, что в головах у их участников существует сразу несколько факторов, иногда противоположных, которые эти события определяют. Поэтому и постфактум объяснения приходят разные. Почему я поступил так-то и так-то. Теперь вот за этим предисловием я хочу сказать, что я представлю свое видение событий. Это, так сказать, не значит, что это так и есть. Есть и другие представления о том, что происходило и, соответственно, что происходит.
Это то, как видишь ты, с опорой на факты, какие-то аргументы, то, что ты видел своими глазами, что видели твои товарищи, коллеги, твои источники.
С опорой на, да, многолетние источники, которые, в общем-то, не только проверены временем в прошлое, но и позволяли прогнозировать то, что будет. И тем не менее, я все равно оговариваюсь, что есть поправки определенные. Но я вообще не очень верю той картинке, которая, так сказать, была показана всему миру в середине августа 2021 года, когда американцы действительно, так сказать, бежали, улетали из самолета, валились, в общем, тела афганцев, которые цеплялись за эти борта. На самом деле, за этой кулисой, по моей информации, произошло много событий, говорящих о том, что на самом деле произошла смена армии, замена армии разведкой. То есть армия ушла, А разведка американская, различные, так сказать, отделения этой разведки не просто не ушли, а в каком-то смысле усилили там даже свои позиции. В том числе, видимо, в какой-то американской внутренней борьбе. Но когда это происходит? Это происходит тогда, когда есть некий план отдать ответственность, снять ответственность с себя. То есть американцы сказали, мы больше не отвечаем за Афганистан. Вы видите, как мы отсюда убежали. Нам пришлось самим уйти, мы ничего больше не можем здесь сделать. А когда разведка планирует операции по периметру этой территории.
И на имидж им плевать.
Конечно, тем, кто в этом участвовал, нельзя сказать, что все было запланировано. Конечно, там есть, условно говоря, политические жертвы, они еще, возможно, при Трампе будут, эти политические жертвы, эти генералы, которые в этом участвовали. Но, тем не менее, целые арсеналы оставленного оружия, которое потом целенаправленно переправлялось через Пакистан, например, на Украину, вот это, конечно, был замысел. Более того, то, как себя вели и ведут сегодня себя американцы в Афганистане, особенно когда был спецпредставителем назначен взамен Залмая Халилзада, которого ставил еще Трамп, был назначен Том Вест. И Том Вест проводил несколько встреч с движением «Талибан», оно сейчас называется «Незапрещенная в России террористическая организация», да, мы так говорим, по-моему. Он напомнил им во время одной из встреч, что было подписано соглашение еще при Трампе, по-моему, в феврале 2020 года, если мне не изменяет память, где была секретная часть, в которой было сказано, что Талибан не должен препятствовать прохождению через территорию ему подконтрольной, Афганистана, групп, которые выступают за свободу, в том числе свободу исповедания ислама в Центральной Азии. Вообще на сопредельных территориях. То есть речь шла фактически об усилении запрещенного в России вилаята Хорасан.
Тот самый запрещенный в России ИГИЛ в Афганистане.
Да.
Который, я напомню, повинен в кровавом теракте в Иране в начале года. И вроде как именно его следы отметились в Крокус Сити Холле.
Совершенно верно. Речь о вилаяте Хорасан, запрещенном в России, это отдельная история, потому что вокруг него существует, на мой взгляд, своя мифология, которая мешает понимать, что на самом деле происходило и кто им оперирует, этим вилаятом Хорасан. Это важно. Но, как бы то ни было, ты совершенно прав. Там целая серия терактов, произведенных этой сетевой структурой, укладывается в одну картину. Это был теракт в Кандагаре, крупный. Это был теракт в Иране, это был теракт в Москве, в Крокус-Сити-Холле, это был теракт в Пакистане, направленный против китайцев, китайских инженеров, которые строили плотину там, в одной из пакистанских провинций. И еще когда мы наблюдали где-то в середине и в начале десятых годов, за тем, как начали в Афганистане, особенно в начале в провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном, появляться группы джихадистские, которые начали воевать и с талибами, и с правительством тогда Карзая, Гани. И почему-то эти группы, когда они попадали в сложную ситуацию на поле боя, были эвакуировались оттуда на вертолетах без опознавательных знаков. Но контроль за небом в то время был только у американцев.
Что-то мне это напоминает. Я напомню, дорогие радиослушатели, Виталий это прекрасно знает, что в Сирии тоже действовал когда-то так называемый халифат. Исламские государи воевали и против Аль-Каиды запрещенной, и против правительственных войск, и вот когда они в Дер-эз-Зор попали в сложную ситуацию, их эвакуировали американские вертолеты.
Это бывало многократно. Более того, парламентарии афганские в середине десятых годов поднимали этот вопрос, но им быстро заткнули рты. Кому-то, так сказать, деньгами, кому-то просто уговорами, кому-то физически. Но, тем не менее, сначала эта группировка концентрировалась в одной провинции, а потом она потихонечку начала расходиться, но не по всем провинциям, а почему-то именно на север условный север, потому что, на самом деле, географически это не только север. Но мы называем севером, это границы с республиками Центральной Азии и там, где выход есть на Китай, на Синьцзянь-Уйгурский.
Ну, понятно. Регион. Средняя Азия, дестабилизация России.
Да.
Китай, понятно. Прости, можно я тебе сразу докину вопрос нашего радиослушателя? Дмитрий спрашивает, по прошествию времени, как вы считаете, бегство американцев с бросанием военной техники из Афганистана – это бегство или спланированная операция по вооружению Талибана, находящаяся под санкциями ООН организации? Ну, вот, кстати, очень, скажем так, в тему Дмитрий пишет, потому что ты тоже начал с того, что бегство не совсем бегство.
Как всегда в крупных политических событиях, военно-политических событиях, нельзя просчитать все. Лев Толстой очень хорошо описывал неоднократно и при сражении Шенграбен, и про сражение в Бородинском, и в многих других эпизодах войны и мира, как это на самом деле происходит. То есть есть некие планы, а потом приходит поле, и оно все меняет. Конечно, когда американцы и их союзники попали в ситуацию действительно отдачи быстрый города, когда Ашраф Гани сбежал, неожиданно достаточно, даже для своих, не то что союзников, для своих чиновников он сбежал неожиданно. А вот многие военные оказались в ситуации, так сказать, серьезной неопределенности. Но при этом, я еще раз повторюсь, многие признаки говорят о том, что это при этом была спланированная операция по выводу, в которой, кстати, не были посвящены, по крайней мере, немцы. И не уверен, что это оружие предназначалось Талибану. Дело в том, что американцы исходили из того, что талибы, которые сейчас придут к власти, им полностью подконтрольны.
Угу.
И это главный момент. Вот для нас сегодня это важный момент. Насколько сегодня талибы остаются подконтрольны тем силам, которые оперируют против нас. Я, собственно, к этому и веду. И поэтому после того, как американцы оттуда вышли, талибы вроде бы взяли эти вооружения, там пытались разобраться в этой довольно сложной технике, но потом по различным, скажем так, инсайдерским источникам стало ясно, что часть этой техники перебрасывается в Пакистан, а оттуда перебрасывается на Украину ввиду очень тесных связей между пакистанской разведкой, межведомственной МВР и, соответственно, украинскими разведывательными структурами СБУ и ГУРМО. И именно МВР, с другой стороны, в течение десятков лет держит под контролем различные структуры талибов. Это вот хорошо известно.
Сеть Хакани, например.
В том числе сеть Хакани, которая была создана фактически МВР, но не только. Напомню, что сеть Хакани – это террористическая организация, которая владела так называемыми фабриками подготовки смертников, или их коротко называют фабрики смертников. То есть это был конвейер или конвейеры в нескольких местах в Пакистане, потом они недавно были перенесены в Афганистан, а сейчас стали франшизой, по конвейерной подготовке, ну, живых бомб, которым придавался при этом оператор, который мог управлять этой живой бомбой, зомби фактически. И этих людей продавали различным группировкам, а иногда и, так сказать, бизнесменам или политикам в разных регионах, в том числе и, так сказать, в Центральной Азии в свое время, просто там для устранения конкурентов и так далее, и так далее. Сейчас ситуация изменилась, про Хакани это отдельная история, потому что на сегодня это один из самых влиятельных людей в Афганистане, который Сирадж Хакани, который, судя по всему, решил из вот такого вот боевика высокого уровня действительно стать политиком.
А это возможно?
Мне доводилось видеть человека, который, в общем, был смертником, а потом стал журналистом, причем на очень известной западной радиостанции. Но вернусь все-таки к вот ключевому моменту в той современной истории Афганистана, когда оттуда ушли американцы и натовцы. Пришел к власти Талибан, но на самом деле этот Талибан состоял из как минимум трех разных группировок, или очень быстро на них разбился. Причем группировок не просто конкурирующих, но враждующих между собой, вплоть до вооруженных столкновений, серьезных. Я их перечислю просто, чтобы понимать, как это устроено. Одна группировка – это были министр обороны Мулла Якуб, сын знаменитого Муллы Омара, создателя Талибана, одноглазого, да, Мухаммада Омара. Достаточно молодой, талантливый человек, который, кстати, по моим сведениям, весьма неплохо относится к России. Это была группировка так называемого эмира или духовного лидера Талибана, который сидит в Кандагаре. Это ставленник пакистанской разведки. Инсайдеры абсолютно убеждены в том, что эта фигура выдуманная, созданная, то есть просто на самом деле реального духовного лидера, который был под этим именем, убили. А это ставленник пакистанской разведки, сейчас уже прослежено более-менее его родословное, но он старается лица не показывать, принимает людей, так сказать, спиной или за ширмой. Это Хибатулла Ахунд или Ахундзада. Он сидит в Кандагаре, и у него серьезнейшие с самого начала противоречия у его людей с вот тем крылом или крыльями, которые собрались в Кабуле, и которые представляют из себя, ну, тех талибов, которые все-таки против уж совсем жестких правил вот такого соблюдения по отношению к женщинам, они хотят более открытого Афганистана.
И эти люди, скорее всего, проигрывают там внутреннюю борьбу. Ну, я, опять же, рассуждаю как обыватель, просто глядя на то, какие там законы принимаются.
Дело в том, что у Хибатуллы Ахунда пока есть доминанта власти. То есть он духовный лидер, он формально может принять или не принять.
А он за радикальные решения.
Он, да, абсолютно радикальный, но главное, в чем его упрекают, за непоследовательные решения. Более того, ну, инсайдеры утверждают, что он, хотя там все фигуры имеют серьезные связи с пакистанской разведкой, практически все фигуры так или иначе получают или получали американские доллары в чемоданах. Очень многие фигуры были задействованы в наркотрафике. Для этого есть, кстати, и объективные причины, потому что были периоды, когда действительно нечем было финансировать просто и военные действия, и вообще своих бойцов, кроме как продажи героина или опиатов.
Радиослушатель спрашивает, а все три группировки это пуштуны?
Сейчас отвечу, я просто не назвал еще третью группировку. Третья группировка – это были те талибы, которые воевали как бы и против тех, и против других. В основном это как бы они делились по регионам и по родам, а не даже по своим политическим убеждениям. Но после прихода талибов к власти, по многим причинам, наметился действительно вопрос справедливый, движение в Талибан, который был чисто пуштунским, при Мулле Омаре, движение, приход в Талибан и узбеков, и таджиков, и даже определенной части хазарейцев. То есть Талибан расширил свое, так сказать, национально-этническое представительство довольно значительно. И даже в так называемое правительство, которое сидит в Кабуле, там включены несколько человек, есть этнический узбек, есть хазареец, там таджик. И когда там американцы говорят, мы хотим так называемого эксклюзивного правительства. Инклюзивного правительства, то есть правительство, которое включит все группировки, талибы говорят, ну вот у нас они есть, ребята представлены. Но помимо этих трех групп, которые внутри талибов боролись иногда, я говорю, силой оружия за власть, есть еще две силы, которые оказывали влияние на политический процесс. Первое – это так называемая оппозиция, которая в основном сидит за границей и рассчитывала, это люди Гани, это люди Карзая, это люди, так сказать, тех, так называемых, варлордов, которые бежали из Афганистана после прихода Талибана, там, бежали из северных территорий. Они утверждали, что они представляют на самом деле народы Афганистана и рассчитывали, что Запад их поддержит. Но они перессорились, как и раньше, Северный Альянс, вот кто знает, тоже там было представительство разных этносов и группировок, никак не могли договориться между собой на самом деле так, и вот в эти три года, которые прошли, они между собой так и не договорились, эти группы, и в конце концов, ну вот насколько можно судить, американцы махнули на них рукой. просто в прямом смысле этого слова, потому что когда те в очередной раз протестовали у посольства в у Белого дома в Вашингтоне, что вы нас мало поддерживаете, к ним вышел просто представитель Белого дома и сказал: ребята, уймитесь, все, хватит. Но у этого, так сказать, крыла оппозиционного есть и боевая часть, это в основном ее составляют паншерцы, то есть жители, которые пошли за сыном знаменитого лидера Северного альянса военного Ахмадшаха Масуда.
Таджики.
Это в основном таджики, причем не просто таджики, а таджики-паншерцы, и они создали фронт национального сопротивления Афганистана, ФНСА, который базировался отчасти в Таджикистане, он имел поддержку у Эмомали Рахмона, и, с другой стороны, имел сильнейшую поддержку во Франции, в разведслужбах Франции, поскольку сам Масуд-старший покойный имел очень тесные связи с Францией различного рода, а сын его, Ахмад Масуд, он считает французского деятеля и эмиссара французской разведки Бернара Анри Леви, фигура, так сказать, значимая, ты лучше меня, я думаю, можешь о нем рассказать, так сказать, он провозверстник разных оранжевых революций, так вот, Ахмад Масуд считает его своим приемным отцом. И долгое время французы тоже поддерживали вот этот фронт национального сопротивления, его боевую часть, не бесплатно поддерживали в том отношении, что в Паншерском ущелье французские, так сказать, разведчики очень удачно искали различные драгоценные камни, металлы и так далее, и так далее. Возможно, ищут и сейчас. И четвертая реальная сила, которая сегодня и нам составляет, для нас составляет головную боль, это различные джихадистские группировки, которые не совсем точно, но можно грубо объединить под названием «Вилаят Хорасан» и «Ижи с ними», запрещенные в России. Эта организация сейчас, на мой взгляд, проходит третий этап своего развития, и этот этап выхода на мировую террористическую арену с заявкой, как бы, что мы не менее, чем вот ближневосточный ИГИЛ, запрещенный в России, способны к действиям вне территории Афганистана. Они предъявляют претензию уже по названию «Вилаят Хорасан», это значит и Иран, и часть России,
да, да, да,
и Синьцзянь, и разные другие территории, но, в принципе, они уже заявляют о себе и в Европе. Это очень опасная структура, которая, в отличие от ближневосточного ИГИЛа, совершенно по-другому создавалась, не имея к тому ИГИЛу, запрещенному в России, никакого отношения на этапе своего формирования. Создавалась она другой сетевой структурой, которую я называю международным террористическим пулом разведок.
Вот давай на этом сделаем небольшую паузу. Я так резюмирую кратко. Когда обыватель в России спрашивает, а Талибан запрещенный, он вот тот же самый Талибан, которого мы запретили, ну, потому что ребята были весьма радикальны, или за 20 лет все-таки эволюционировал и стал приемлемой политической силой, с которой можно вести диалог, я так понимаю, это и да, и нет. Да, там есть те, кто стали политиками, с которыми можно вести диалог, и мы пытаемся, но есть и те силы, которые, в общем-то, все еще делают Афганистан достаточно опасной зоной. Но это вот так вот, если в общем, согласен, не согласен, дополнение после выпуска новостей.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Виталий Волков у меня в гостях, обсуждаем Афганистан. Виталий, мы с тобой остановились на нескольких силах, ты их перечислил, которые по факту являются сегодня властью в Афганистане. Мы привыкли говорить о Талибане, который пока еще запрещен, но мало кто знает, что помимо этих ребят там есть еще и другие, они связаны с разными структурами за пределами Афганистана. Ты назвал самую одиозную значит, силу, это Вилаят Хурасан, запрещенный в Российской Федерации, или, как его еще называют, ИГИЛ в Афганистане. Вот кто они такие, давай поподробнее, и ты говоришь, что они не имеют отношения к ближневосточному ИГИЛу, запрещенному в Российской Федерации, якобы он был собран, да, альянсом чего, еще раз повтори.
То, что я называю международным пулом, террористическим пулом разведок.
Да, вот я, если честно, я с этим термином не сталкивался, я так понимаю, он неофициальный.
Неофициальный, это я его использую.
Это вот да. ты. А так, тогда поясни, что это такое и кто в этот пул входит.
Хорошо. Для этого надо немножко к истории создания вот этого так называемого запрещенного в России ДАИШ. Но все-таки, Аббас, поскольку первое... Часть разговора завершилась на вопросе, есть ли среди талибов сегодняшних, которые у власти, люди, которые способны адекватно реагировать на политическую ситуацию.
Ну, с которыми можно дипломатические отношения, да, установить.
То есть есть ли, грубо говоря, политики? И да. Может ли смертник, так сказать, или создатель лагерей смертников, точнее, не лагерей смертников, фабрик смертников, стать политиком?
Да.
Вот это самый яркий пример. Оказывается, что, судя по всему, жизнь вынуждает этих людей, которые прошли действительно огонь и воду, и сейчас стали перед необходимостью руководить страной, и надо отдать должное, что, несмотря на многочисленные прогнозы и разочарование одних, и радость других, больше 3 лет они все-таки удержали страну от гражданской войны новой, которая была очень рядом, и даже власть удержали от распада. И сейчас вместо 3 сил уже там фактически 2 конкурирующие группировки борются. Ну, собственно, в Америке тоже 2 группировки борются.
Но и тем не менее, если посмотреть на то, что происходит внутри страны, даже вот по этим законам в отношении женщин можно сделать вывод, что... Ну, это не та страна, которая, в общем, ну, может быть полноценным игроком на мировой арене, а, значит, открывать посольство по всему миру, в том числе на Западе или где-нибудь в России, или я не прав. Но вот как-то очень дико все это пока...
Вот сейчас, судя по всему, один из решающих этапов борьбы, хотя она немножко затянулась, там инсайдеры говорили, что все-таки раньше она закончится в пользу одного или другого, между вот совсем таким непоследовательным, но радикальным эмиром, духовным лидером Талибана, который сидит в Кандагаре, создал свою гвардию, так сказать, из наемников, довольно мощную по численности, по крайней мере, Хайбутуллой Ахундом, который вот выступает за абсолютно такое как бы средневековье в Афганистане, и теми людьми, которые, как ты сегодня называл, вокруг Сираджа Хакани, такого вроде бы, он, кстати, такой фактурный, чернобородый, да, мощный, да, да, но с очень интересным взглядом. У него не взгляд убийцы, у него взгляд, тем не менее, человека, который достаточно живо реагирует. И люди, которые с ним на днях как раз встречались, мои знакомые, к ним, которые очень скептически относились, но это афганцы, они утверждают, что он меняется, он способен меняться, в нем живет политик, который осознал, что Афганистан не выживет без признания, без того, чтобы устанавливать отношения в мире, и он, как бы, это уже не тот создатель лагерей смертников, бизнес из лагерей смертников, и не тот воин, а это политик. Это отвечая на вопрос, может ли.
А помнишь, еще в Катаре сидели какие-то дипломаты?
Да, ну... Там сидит до сих пор миссия движения в Дохе. И через нее идет довольно значительный дипломатический процесс. Она полностью фактически была подконтрольна американцам. Она, собственно, с ними переговоры и вела. И сейчас второй вопрос, который для нас принципиально важен, это даже если есть в движении люди, которые способны вести серьезную политику, способны трансформироваться из вот таких... князьков или военачальников, полевых командиров, действительно в политиков, с которыми можно долгосрочно устанавливать отношения, то устанавливая эти отношения, насколько они в состоянии выдерживать определенную самостоятельность, чтобы их не перебили американцы долларами, или британцы, которые через Пакистан, через Турцию, которая имеет сильное влияние там, очень сильное влияние, МИД, турецкая разведка имеет там влияние, вот. И тут я перехожу к тому вопросу, который задал ты сейчас. Как создавался Вилаят Хурасан, запрещенный в России, поскольку это 2 вещи связаны. Что могут талибы с точки зрения самостоятельности, когда у них над ухом дуло вот этого вот вилаята Хорасан находится. Формирование вот этой структуры, как пока даже не сети, но некоторых боевых групп, началось там, в первой половине 10-х годов. И формировались эти группы вилаята Хорасан исключительно пакистанской разведкой в Пакистане, и потом были переброшены, как я уже говорил, в провинцию Нангархар. Там они концентрировались, разрастались, и через некоторое время, когда они набрали, так сказать, вес, и, судя по всему, тогда, когда уже в администрации американской или в военных кругах, или в разведывательных, это мне неизвестно, начали готовить план замены военных на разведку для проведения различных операций вне Афганистана, эта группировка потихонечку, а потом более интенсивно начала движение на север, к границам Центральной Азии. Отдельная группа, ее специально готовили, в том числе и в двух странах Европы, так сказать, люди пребывали в качестве беженцев, но в лагерях беженцев их там на самом деле готовили к диверсионной работе и так далее. Это уйгуры, но не одни только уйгуры, но в основном основная часть была это именно уйгуры. Их готовили именно для работы на китайском направлении.
Западники.
Да, да, две европейские страны это делали континентально, не буду называть их, но, тем не менее, они известны. Вот. И известны тем, кто этим занимается. И когда началось это движение на север, стало заметно, эта группировка потихонечку из разрозненных групп стала именно сетью, угу. А потом и сетью группировок, причем разных, и этнически разных. В одних преобладали наши, так сказать, выходцы из Центральной Азии, в основном это были как бы люди, которые раньше были в исламском движении Узбекистана, разгромленном, угу. Запрещенном в России. Британцы через МВРовцев, пакистанцев, совершили так называемую пересборку, то есть вот исламское движение Узбекистана и исламское движение Туркестана, которое сейчас снова появилось и проявляется в Сирии, кстати.
Да.
Они были практически на нуле после таких серьезных ударов международной коалиции. Их пересобрали и дали новое имя. Очень удачное имя, поскольку бренд ИГИЛ или ДАИШ, запрещенный в России, уже был раскручен в Ираке и в Сирии. Да. Хотя, в отличие от той организации, здесь занималась этим пакистанская разведка, то есть это чисто искусственное образование. В отличие от ближневосточного ИГИЛ, повторюсь, запрещенного в России, в этой организации не было и нет государственной структуры, поскольку исламское государство... это все-таки была квазигосударственная структура.
Ну, они с претензией на халифат, с валютой.
Валюта, да. Служба безопасности.
Столица, да.
И масса других квазигосударственных структур.
Вот зафиксируй мысль. Давай сейчас примем звоночек, потому что нам пытаются дозвониться, видимо, есть вопросы. Да, мы вас приветствуем, вы в прямом эфире.
Да, я тоже вас приветствую, потому что вас очень интересно слушать, и Джума, и ваш приглашенный гость. А гости хочу отдельно сказать большое спасибо за то, что он нам, слушателям, не специально занимающимся Афганистаном, дает системное представление об этой стране, то есть систему дает, вкладывает в сознание. Вот, а я думаю, ну, в основном, то, о чем он говорит, касается политики. А вот можно задать такой совершенно обывательский вопросик? А независимо от того, как будет дальше устраиваться Афганистан внутри себя, каков навар от того, извините за такое... Какая выгода, России от дальнейшего развития отношений с Афганистаном? Хотя бы 2-3 позиции, так четко и ясно, коротко. Спасибо.
Огромное спасибо. Ну, давай так немножечко отвлечемся, ответим на вопрос, а потом ты продолжишь, соответственно, про эту сеть Хакани. Это очень интересно, это реальная угроза нашей стране, и не только нашей, но вот давай про навар.
Про навар, ну, во-первых, я придерживаюсь той точки зрения, что Афганистан На самом деле это ключ к Центральной Азии. Хотя бы уже потому, что его соседи, так называемые северные, то есть все республики Центральной Азии, очень опасаются того, что происходит в Афганистане. И, например, у Афганистана и у афганского правительства нынешнего есть серьезные рычаги давления на Узбекистан, на Иран, на Казахстан, на Туркмению. Это вода, это различные, так сказать, ресурсные, так сказать, базы, не говоря уже о том, что есть еще и вот эти вот механизмы давления боевиками и так далее.
То есть безопасность, во-первых.
Это безопасность, это водные ресурсы, потому что Узбекистан сейчас очень волнуется по поводу, так сказать, этого канала Куштепе и там, плотины, которые там строятся.
Нашей стране.
Ну, поскольку мы имеем серьезные проекты в Центральной Азии, нам очень важно, как, так сказать, сегодня ведется понятно. Центральная
наша
Азия.
Наша выгода через призму выгоды для наших партнеров.
Транзитивно, да. Угу. Дальше. Афганистан предлагает нам, нынешнее правительство, кстати, предлагает нам все-таки включиться серьезно в горную промышленность. Афганистан — это очень богатая ресурсами природными страна. Мы и сами не бедные, но у нас есть технологии, которых у них нету, и, в принципе, лишним это не бывает. Более того, мы не можем мыслить только тем, что нужно нам. Нам надо еще мыслить тем, что мы можем получить, чтобы не получили наши противники. А противники у нас есть. Это литий, в первую очередь, это другие стратегические материалы. Там в Европе составлен список из 30 материалов, которые им необходимы, так сказать, и в Афганистане часть этих материалов довольно в значительном количестве есть. Ну и что еще сказать, понимаете, Афганистан для меня, как для человека, который связан много лет с информацией, Афганистан для меня в каком-то смысле центр мира по распространению информации. Это информационный хаб. Информация, попадающая в Афганистан, распространяется очень быстро по неформальным каналам через диаспоры, это специфика есть афганской диаспоры, через различные их каналы связи по всему миру. Она идет в арабский мир, она идет в Пакистан, она идет в Индию, она идет в диаспоры в Европе, она идет в диаспоры в Америку. И более того, вот я хочу сказать, что как раз позавчера со своим коллегой, журналистом афганским, на эту тему говорил, там с огромным интересом и вниманием смотрят на то, что происходит у нас, в частности, с вопросом с Украиной. По Кабулу ездят так называемые тук-туки, это, ну, рикши там возят с портретами Путина. Путин как лидер очень популярен. И вообще там большая симпатия, вот разные источники говорят, к России, к тому, что делает Россия, потому что Россия противопоставила себя вот этому диктату Запада.
Запада. Ну, ты знаешь, это прослеживается и на Ближнем Востоке, и в Африке. Вообще на Востоке любят сильных политиков-харизматиков. Их в целом в мире, тем более в западном мире, осталось очень мало. Давай еще один звоночек примем и продолжим, да, наш увлекательный разговор. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый.
Скажите, здравствуйте. Вот проблема в том, что у России есть военная база в Киргизии, военная база в Таджикистане, а Афганистан является таким южным подбрюшьем и ОДКБ, и СНГ. Это тоже сейчас об этом речь. Вот по вашей оценке, насколько опасны вот эти игиловские, проигиловские силы на севере Афганистана для угрозы безопасности, для какого-то просачивания в Таджикистан, в Туркмению и тем самым вот сушного подбрюшья дестабилизации СНГ.
Принято, спасибо огромное. И вот как раз мы плавно переходим к тому, на чем остановились до вопроса о выгодах.
Да, я спасибо за вопрос, постараюсь коротко ответить. Не так давно я имел возможность беседовать с одним из ведущих специалистов по Афганистану, который там провел очень много лет, но он не российский специалист. Именно по вопросам безопасности. Он прекрасно разбирается в том, где расположены группировки Вилаята Хорасан, как они перемещаются, как они снабжаются, запрещенного в России. И конкретно был задан вопрос, какие сценарии, так сказать, он видит в качестве наиболее возможных. В нынешней ситуации конфликта на Украине, когда при, так сказать, серьезном давлении со стороны России противники могут приступить к созданию, так сказать, третьего фронта или второго фронта там. Он ответил так, что он уверен, что как только Украина начнет терпеть уже, вот видно, стратегическое поражение, этот фронт будет задействован.
Но это уже вот-вот-вот.
Да.
Сейчас.
И, на мой взгляд, кстати, поскольку мы сегодня говорили о Сирии, на мой взгляд, участие там, так сказать, исламского движения Туркестана и боевиков, которые как раз готовились в Афганистане в значительной мере, это не просто работа в Сирии, это демонстрации проба пера для работы в Центральной Азии. Угу. Но вот мой собеседник сказал, что он наиболее, ну, как бы рассматривает два наиболее вероятных сценария. Первый – это серьезный удар вилаята Хорасан, бросок в Туркмению, по, так сказать, иракскому сценарию, к месторождениям газовым, контроль за газовыми месторождениями. И дальше, что еще более важно, поскольку в Туркмении практически, ну, армия, она номинальная, на самом деле она слабоватая, конечно, она не выдержит такого удара, скорее всего, это все аналитики, так сказать, об этом говорят. Дальше бросок в Казахстан, на запад Казахстана, к нефтяным месторождениям Актау и так далее. Вот. Это наиболее легкий для вилаята Хорасан, запрещенного в России, план удара. И вот я лично о нем писал еще в 2015-2016 году, как о гипотетической возможности, когда эти группы только начали движение на север, и, ну и на запад,
соответственно. Сейчас они уже там, и они уже оформлены.
Они оформлены, они там, они прекрасно вооружены самым современным американским оружием. Но он сказал, мой собеседник, он считает более вероятным план проникновения в Таджикистан и оттуда эскалации ситуации на границе с Киргизией, потому что это более долготлеющий конфликт, который разожжет и внутренний конфликт, который был между Таджикистаном и Киргизией, вот дважды вспыхивал недавно.
А это же еще и экспорт радикальных идей, да, которые сюда попадут с миграционными потоками. В общем-то, это уже происходит.
Да, то есть тут он про это и говорил. Это гораздо более комплексный, сложный,
да,
и такой хитрый британский, скажем так, вариант,
да,
который по разным направлениям, так сказать, проводит вилки, ставит нам определенные вилки. Вот, собственно, это ответ на ваш вопрос. Талибы сегодняшние, они обещают гарантировать соседям безопасность, но было уже несколько инцидентов, в том числе обстрелов ракетных территорий Узбекистана даишевцами с территории Афганистана. Талибы как бы этого предотвратить не смогли. Поэтому это вопрос реальной политики, то есть это в наших интересах.
И реального взаимодействия. Ну да, если все так, как ты говоришь, если эти перспективы реальны, то нам... Ну, просто необходимо работать в кооперации. Мы все-таки экспортеры безопасности и стабильности. Мы это показали и в Сирии, мы это показали в Африке. Я думаю, Афганистан все это прекрасно видит и знает. Ну, и вот нам тут пытаются дозвониться очень настойчиво. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Извините, у меня просто по интернету слушаю, поэтому...
Да, слушаем
вас. У меня, соответственно, вопрос, Алексей Кроватко. Первое. Насколько сейчас тесные контакты идут? Ну, просто вот-вот слышно было, что Талибан все-таки отзовут признатие террористическим государством и разрешат уже напрямую, например, торговлю с ними, потому что, ну, я, например, достоверно знаю о встрече наших бизнесменов и поездке в Кабул. Причем обсуждались не только то, что вы сказали, но, например, поставки продуктов питания в Афганистан.
Ну, вообще, да. Вот. Если кто-то думает, что Афганистан – это выжженная пустыня, он ошибается. Афганистан, вообще-то, до того, как они опиумную мак там начали выращивать, они там бахчу выращивали, в целом там все очень хорошо растет, да,
не, продукты не, не, питания. Не то, что вот это, ну, по крайней мере, сейчас вопрос был муку нашу.
А, муку. Да, а, мы туда.
Ну, мы тоже. Мы туда. Плюс помощь в социальной сфере – это то, что я точно знаю, вопросы, которые обсуждались. То есть поставка
оборудования
для... Вот. Насколько в таком случае Талибан как само, как движение, как признание уже с политической точки зрения, сможет вот этому всему противодействовать? Ведь если вот вы говорите, что начнется вот это движение в Среднюю Азию, да, Таджикистан, например, то, что вы сейчас говорили, так свято место пусто не бывает. Значит, все их базы, все их останутся без прикрытия, потому что их общая численность, я еще, ну, наверное, месяца три назад 4 эту информацию слышал, что это всего-то 10, максимум 15 человек.
Спасибо.
Соответственно, как так, что они прорвут все? Ну, соответственно, они здесь тыл бросят. И как они будут дальше существовать в такой ситуации?
Mm-hmm.
Плюс, вы говорите, они еще и в Сирию поехали. То есть, а хватит ли у них силенок на все вот эти наполеоновские замыслы?
Спасибо, вот. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну, хватит ли у них силенок, я ответить не могу, не в состоянии, хотя инсайдеры говорят о гораздо большей численности их, а главное, что это, вы знаете, как вода, которая пробила, так сказать, несколько брешей, и она, так сказать, вытекает, вы не можете, как бы, эти бреши разом заполнить. Они, так сказать, из одного места в другое перетекают очень быстро. Это сеть, это не войско.
Да.
Как таковое, с ним очень трудно бороться. Кроме того, там идет огромная информационная работа, в том числе и в Центральной Азии, и в России ведется работа. У них очень мощный вербовочный контингент и много денег. С ними работают. Тут я все-таки я отвечу на ваш вопрос, но должен сказать, что вот то, что я называю международным пулом террористическим разведок, это иерархическая структура, состоящий из разных разведок, там тоже есть своя иерархия между ними, которая использует террористов разных группировок в своих целях, причем эти цели часто далеки от целей государств, которым эти разведки принадлежат. Это в первую очередь британская разведка наверху иерархии, это пакистанская и турецкая разведки, и сейчас туда включена украинская разведка. Им дали доступ к этому вербовочному контингенту и к террористам Вилаята Харасана, это для нас очень опасно.
То есть можно говорить о том, что у них не какое-то ограниченное количество солдат, а постоянно пополняемая сеть и возможность в том числе иметь ячейки в тех, да, регионах, которые, собственно, наполняют их живой силой.
Вот, Аббас, ты совершенно правильно это описал, потому что в отличие от армии или войска, которое там двинется к границам в Таджикистан или там к Киргизии или в Туркмении, это именно сети со своими разными, разномотивированными, имеющими разные пункты управления, иногда совершенно разные источники финансирования, но при этом имеющие на почве, на земле своих людей, ячейки, спящих и так далее, людей, которые даже сами толком не знают, кому они, так сказать, свое сердце или свои руки отдают, но в нужный момент при правильном нажатии кнопки эти полузомби становятся зомби и начинают действовать. Что же касается вашего вопроса о том, как бы о том, что мы и Афганистан могут друг другу дать, действительно, афганцы нуждаются в нашем зерне, в нашем масле. Вот недавно было предложение от них, запрос. А мы можем от них получать, например, первоклассные фрукты. Есть специфические сорта дерева, которые у них есть, которые очень нужны, и так далее, и так далее.
Ну и, собственно говоря, чем земля богата, природные ресурсы, этим тоже Афганистан не обделен. Буквально 40 секунд я вспомнил притчу восточную. Один человек своему рабу говорит: иди, посмотри, найдешь двух ворон, сидящих рядом, обязательно сообщи мне, это хорошая примета. Он увидел двух ворон, позвал своего хозяина, пока бегали, одна ворона улетела, хозяин разозлился, поколотил этого бедного раба. Они возвращаются домой в этот момент к хозяину щедрое подношение, на что раб воскликнул: ну как же так, я увидел двух ворон, и меня поколотили, ты увидел одну ворону, тебе щедрое подношение, это я о чем? На Востоке не всегда, в общем, можно верить тому, что видишь, присмотрись, походи вокруг да около, может быть, что изменится. Виталий Волков был у меня в гостях, говорили про Афганистан, спасибо.